Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми продовжуємо говорити про бавовну в Ірані. Сьогодні вночі ми її побачили. В іранській провінції Ісфахан стався потужний вибух на військовому заводі, що виробляє боєприпаси. Ну і взагалі було дуже неспокійно на підприємствах іранського ВПК. Нагадаю, що ми закликаємо вас доєднуватися до нашої YouTube-трансляції на каналі радіо НВ. Також залишайте лайки, ваші коментарі. Це буде означати, що більше людей зможуть її побачити. А ми будемо говорити зараз з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Сергій Ауслендер, наш колега, журналіст з Ізраїлю, автор телеграм-каналу «Війна з Ордою». Сергій, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
Мы видим, конечно, вернее, не видим никаких официальных подтверждений со стороны Израиля, что это непосредственно Израиль ответственен за удары по Ирану. Видели также перед тем заявление премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, который сказал, что он предстоит сильный, быстрый и точный ответ на теракты. Возможно, он имел в виду в том числе тот теракт, который состоялся в Иерусалиме, в синагоге. Как в Израиле оценивают то, что произошло в Иране? Неужели кто-то верит, что это не Израиль? Внутри Израиля?
Ну нет, конечно, о чем тут будем дурака валять. Понятное дело, что удар этот нанесен Израилем. Вопрос там в сотрудничестве с кем и откуда. Вот тут как бы сейчас как сильно, какой вопрос тут сильно всех интересует, да, экспертное сообщество там и вообще как бы обыватели. Возможно, там принимали участие Соединенные Штаты, а возможно и нет, потому что, как вот вы совершенно справедливо отметили, никакой вообще официальной реакции на это нет, и вряд ли она появится. И поэтому здесь это сейчас все очень бурно обсуждают. Я вот как раз перед эфиром так пробежался по израильским сайтам, например, ивритоязычным, там все только сплошной Иран, 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 Иран. Ну и плюс, конечно, вот эти теракты и волна насилия, которая у нас тут имеет место быть. Так что да, это такая тема номер один сейчас.
Хорошо, ну вот мы же видели, да, что, в том числе были версии, ну давайте, хорошо, с кем мог бы быть Израиль? Возможно, с Азербайджаном, возможно, с США. Помним о том, что говорили о возможном создании коалиции с арабскими странами, которых очень сильно Иран раздражает, и более того, Иран угрожал там войной Саудовской Аравии в том числе. Кто больше всех рад тому, что произошло в Иране сегодня ночью, на ваш взгляд?
Вот у меня такое ощущение возникло, что украинцы больше всего рады тому, что произошло.
Это правда, это правда.
В Иране, да.
У нас даже в новогоднюю ночь, простите, с 31 декабря на 1 января ночью летали эти шахеды, и наши вооруженные силы должны были с ними бороться. Ну, то есть, конечно же, мы очень сильно, мягко говоря, не любим Иран.
Вот, а там один из объектов уничтоженных, это завод по производству шахедов, кстати, и плюс склады с готовыми изделиями, так что вот могу предположить, точнее, что в ближайшее время вот эта интенсивность налетов этих дронов снизится, должна во всяком случае. Это очень выгодно арабским странам. Потому что, во-первых, тут как бы, если обратиться в историю, конфликт персов и арабов длится намного дольше, чем конфликт Израиля и Ирана, например. Да? И он насчитывает 1000 лет практически. И они совершенно злейшие враги. Вот. И странам Персидского залива Иран угрожал даже в каком-то смысле больше, чем нам, потому что они с ним граничат. До нас ему дотянуться тяжеловато, только через своих прокси, вот этих многочисленных. А они же граничат через Армузский пролив, там в узком месте, не помню, то ли 40, то ли 60 километров. То есть они находились вот как бы под угрозой удара со стороны Ирана, поэтому их это чрезвычайно устраивает, там любая вот такая бавовна, которая в Иране происходит. Азербайджан тоже, потому что отношения у Баку сейчас с Тегераном весьма и весьма натянутые, я бы сказал, даже вот не натянутые, а такие вот напряженные очень сильно. Американцам это тоже в каком-то смысле выгодно, потому что таким образом они, ну, если не устраняют, то снижают очень сильно вот эту степень угрозы на Ближнем Востоке, которая угрожает прежде всего странам Персидского залива, от которых они получают нефть. Тут как бы цепочка такая довольно простая прослеживается. В общем, тут куда ни посмотри, всем выгодно.
Нагадаю, вибачте, про нашу трансляцію на Ютубі. Зараз вже дивляться її 4 тисячі людей. Дякуємо вам. Ставте, будь ласка, лайки. Ви можете поставити запитання, якщо вони будуть цікаві, розумні, то ми зможемо також поставити їх нашим експертам. Сергій, а от, собственно говоря, увидел я аналітику о том, що, звісно, вот подобні операції, вот такі сложні, що вони готуються довго. Тобто ми можемо зараз уже утверждать, що все-таки це не мог бути ответ на тот теракт, который мы увидели 27 января, да, это в Иерусалимской синагоге произошло, погибло 7 людей, 10 были ранены, среди 7 людей, которые погибли, есть гражданка Украины. То есть, ну, не могли так быстро ответить на подобный теракт.
Ну, нет, конечно, это такие удары готовятся сильно заранее, там размечается банк целей, там, ну, это, в общем, такая история достаточно, как бы, долгая, да, это не так, что вот прям. Другое дело, что, подготовив этот удар, его можно какое-то время откладывать, да, ну, вот, как бы, пролонгировать вот это время постоянно, да, когда у тебя все уже готово, вот, и таким, ну, триггером, что ли, да, могли послужить эти теракты. Я, опять же, не склонен думать, что Иран имеет вот прямое отношение к этим терактам, вот к этим двум конкретным, да. Но, например, история в Дженине, да, с которой, собственно, все началось, операция израильского спецназа в Дженине, где были убиты 10 террористов, там действовал исламский джихад, а исламский джихад – это прямые прокси Тегерана. Прямые просто. Они прям управляются. Они оттуда напрямую получают команды. Поэтому тут, в общем, все так или иначе взаимосвязано. А почему решили нанести именно сейчас? Я допускаю вполне, что там была получена какая-то информация там, о, допустим, передаче большой партии дронов России, например. Или там о том, что они приблизились к созданию ядерной бомбы, а среди пораженных объектов называют те, которые имели отношение к ядерной программе. Ну и так далее, в общем. Там это все происходило в очень узком таком кругу, да, так называемый узкий кабинет безопасности. Ну и понятно, они там нам не докладывают, о чем они там говорили, какие они там доклады заслушивали. Но там решения принимаются не исходя из каких-то вот политических таких вот необходимостей. Вот давайте-ка мы сейчас вот разбомбим что-нибудь в Иране. Нет, конечно. Там заслуживаются доклады профильных вот организаций, службы безопасности, МОСАД, военная разведка и так далее, и так далее. И вот исходя из этого принимаются решения.
Еще интересно, мы понимаем, что Министерство обороны Ирана, оно использует совершенно те же самые методички, что и Кремль, Путин, да, что Министерство обороны Российской Федерации, у них потерь нет. Вообще, в принципе, да. Атака была неудачной.
Тимошенков там есть, судя по всему. Такой.
Да-да-да, мы еще ждем, что, возможно, они уничтожили там что-то такое невероятное на самом деле на территории Израиля. И вообще-то это они били по Израилю. Я видел, когда, ну, в прямом, как это сказать, в прямом эфире видел, как происходят вот эти удары. И там были комментарии, почему же Иран сам себя обстреливает. Так вот, это традиционно, что Иран все отрицает. И, в принципе, вы сказали о том, что вряд ли мы увидим со стороны Израиля подтверждение того, что именно Израиль стоял за этой операцией. А увидим ли мы, скажем, список пораженных целей? Ожидаете ли вы этого?
Ну, дело в том, что понятное дело, что Иран не будет опубликовать список пораженных целей. Это очевидно. Они у себя там интернет-то отключили по-быстрому на всей территории страны, чтобы люди не выкладывали видео этих ударов, да? Там удар, например, возле города Хой, который вызвал локальное землетрясение, кстати, к вопросу о том, что, значит, все беспилотники сбиты и так далее, да, шестибалльное землетрясение беспилотник вызвать не может. Ни сбитый, ни не сбитый. Вот. Поэтому там, судя по всему, то, что рвануло на подземном складе, измерялось реально мегатонными. Поэтому Иран, конечно, в этом не признается. Иран пошел, вот как вы совершенно справедливо отметили, по тому же пути, что Министерство обороны Российской Федерации, у нас потерь нет, все беспилотники сбиты, поражены, там все отлично, все прекрасно. И это отчасти объясняется тем, что они, видимо, растерялись, и они не понимают, как реагировать. Поэтому вот они начали вот городить смыслы, что называется. Да? Вот сейчас они доложат еще о каких-нибудь сбитых израильских самолетах, которые там были в небе или не было их там, никто не знает. Так что Иран действует в той же самой парадигме, надо по-быстрому что-нибудь там нагородить, какой-нибудь, значит, смысл, все отрицать и так далее. А Израиль, для Израиля важен в данном случае результат. То есть были поражены объекты или не были поражены объекты. Но, учитывая возможности нашей разведки в Иране, а они там почти не ограничены, я думаю, что список пораженных целей, в конце концов, будет довольно быстро, ну, представлен широкой публике.
А на чем основано, ну, вот это неограниченные возможности, на чем основаны неограниченные возможности израильской разведки в Иране? Вот просто интересно, любопытно.
На ее возможностях.
Хорошо, хорошо, тогда другой вопрос задам. Вот мы на самом деле, ну, да, довольно давно знаем вот подобную такую установку со стороны Израиля, что обычно в 99% случаев Израиль не говорит, что эту операцию проводили мы, что там, скажем, за устранением какого-то террориста стоял Израиль. А откуда взялась эта традиция? Вот это тоже, мне кажется, интересно нашей аудитории.
А вы знаете, я никогда об этом не задумывался, если честно, потому что, серьезно, вот сейчас впервые в жизни, вот вы это сказали, я почему-то подумал, у нас действительно такая политика непризнания. Нет, были случаи, когда реально Израиль вот брал на себя ответственность, там, когда вот грохнули этого шейха Исина, духовного лидера Хамаса, там никто и не отрицал, что это Израиль, например. Или шейха Рантиси у этого из Хизбаллы в Ливане тоже ликвидировали, там тоже Израиль брал на себя ответственность. Но почему вот так вот принято, не знаю даже, честно скажу. Вот как-то так повелось исторически. Есть в этом, наверное, какое-то этому объяснение разумное, опять же. Но я, может быть, это идет из тех времен, когда Израиль там был один, без особых союзников, да, и не хотел там никого провоцировать там, на какие-то ответные действия. Все это делалось как бы тихо. Наверное, не знаю. Это вот мое предположение. Так что вот я... Поищу ответ на этот вопрос.
Да, мы все поищем. Нагадаю, що говоримо з Сергієм Ауслендером, нашим колегою, журналістом з Ізраїлю, автором телеграм-каналу «Війна з Ордою». Також хочу нагадати, що ви можете доєднатися до нашої YouTube-трансляції. Також, якщо ви поставите лайк і залишите коментарі, то її більше людей побачить. І ви знову ж таки зможете поставити запитання. Якщо воно буде розумне, то ми його також поставимо нашому експерту. Є ще інтересний момент. Ми, в принципі, в Україні вже поняли, что, скажем, не нужно требовать от Израиля каких-то публичных проявлений любви. В том смысле, что это ничего не... Публичные проявления любви ничего не означают, означают реальные действия, которые совершает Израиль. И, скажем, вот эта операция в Иране, разумеется, невероятным образом помогает Украине. Когда мы говорим о том, что уничтожен завод по производству шахедов, мы понимаем, что Россия их не получит, и мы понимаем, что они ими не будут бить по территории Украины, не будут гибнуть наши граждане. Вот тут интересный момент. Буквально позавчера, если я не ошибаюсь, значит, посол Израиля в Германии Рон Прессор, если я правильно ставлю ударение, он дал интервью немецкому изданию и там сказал о том, что Израиль помогает Украине закулисно. Он подчеркнул такой момент, что израильская армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан. Ну и к ним, разумеется, относятся иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует или может использовать в Украине. И вот сейчас, если посмотреть ретроспективно на вот все наши дискуссии по поводу Израиля и победы, помощи Израиля Украине, мы понимаем, что говорить публично не стоит. Как вы считаете, вот такое заявление, ну, официального лица Израиля, израильского дипломата, может ли оно нанести вред вот этому закулисному сотрудничеству?
Ну, не думаю, что оно нанесет вред, потому что, ну, как бы это не секрет, что Израиль помогает. Я ж полгода уже распинаюсь тут в различных эфирах украинских, и в вашем, кстати, тоже, говоря о том, что Израиль помогает Украине, просто делает это не публично и просит об этом поменьше распространяться. Вот и все. Вот. А в данном случае это со стороны посла было такое, ну, заявление, не заявление, не знаю, какое тут правильное слово подобрать, чтобы в очередной раз продемонстрировать украинцам, да, вот там вашему руководству, не знаю, что да, действительно, помощь-то есть, хотя я полагаю, что в вашем руководстве должны все это знать распрекрасно, может там общественности какой-то, может быть той же Европе, потому что вот сейчас у нас президент наш герцог был в Брюсселе, и ему там в очередной раз сказали, что неплохо бы увеличить помощь Украине, в том числе военную. Может быть, это отчасти ответ вот на вот эти просьбы, да, что помощь-то идет, просто она идет вот так вот, не публично, да, мы помогаем. Ну и таким вот образом тоже. А чем это, собственно, не помощь, да?
Да, 100% нет, это очень серьезная помощь, и опять же, еще и очень красиво это все выглядит. Мы с вами уже как-то обсуждали министра, кто он там, министр иностранных дел России, Лавров.
Риббентроп, да.
Да-да, и да, Риббентроп. И вот он, значит, очередное было его заявление, это еще на прошлой неделе было, он, значит, сравнил изоляцию России с Холокостом, что, значит, россияне — это евреи, западный мир — это Гитлер. Мы понимаем, как на это отреагировали в Израиле, и совершенно логично, почему так отреагировали. Это что-то означает для дипломатических отношений России и Израиля? Помним, что в предыдущий раз, если я не ошибаюсь, кремлевский диктатор Путин лично звонил премьер-министру Израиля и что-то там, кажется, извинялся. Что можно ожидать сейчас?
Ну, на самом деле, извинялся он или нет, это большой вопрос, потому что это было со слов канцелярии премьер-министра, да, и израильского. В Кремле там вообще ничего по этому поводу не сказали, кстати, и никто не слышал, как он там извиняется. Извинения за публичное оскорбление приносят публично. А что там кто кому по телефону сказал, это отдельная история. Наш МИД осудил слова Лаврова. Вот, не знаю, что-то я не помню, вызывали посла у нас российского или нет. Вот этого я, честно говоря, не припомню. Поэтому, честно сказать, у нас уже как-то не особо на эти заявления и реагируют. Вот. Ну, там, конечно, осуждают и организации различные, там тот же Институт катастрофы Яд Вашем это осудил, да, там, причем в таких очень резких выражениях, и МИД это осудил. Но на самом деле вот есть дела поважнее, чем обсуждать каждое вот это безумное заявление там Лаврова или какого-то другого там, или там пропагандистов, да, которые начали уже нести, что надо Ирану дать ядерное оружие там и проверить там Израиль на прочность и все такое прочее. У них сейчас, кстати, в их пабликах, ну, я за ними слежу, не по доброй воле, а по работе, естественно, такая лютая волна вообще антисемитизма поднялась, такая вот антиизраильских каких-то там выпадов, и я бы даже не побоялся этого слова, высеров там жутких абсолютно, что вот обиделись они за своих друзей, значит, за своего союзника, ну, ничего.
Слушайте, ну это традиционное, давайте честно. Там да, вообще сейчас да. Поднимается все самое темное, все самое черное и мрачное, что только можно увидеть. Все это сейчас поднимается в России. Хотел с вами еще немножко поговорить про Нетаньяху, про Бенямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля. Мы уверены в том, что граждане Израиля тоже большой радостью восприняли то, что произошло в Иране сегодня ночью. При этом параллельно все-таки мы видим протесты в Израиле. Они довольно масштабные. Кто-то говорит, что, возможно, даже самые масштабные за последние годы. Там идет речь о том, что на улицы израильских городов выходят те, кто не согласны с судебной реформой. Вот этот удар по Ирану, он что-то меняет для рейтинга Нетаньяху? И вот что с этой судебной реформой, что с этими протестующими?
Протестующие выходят по-прежнему. Вот, собственно, они вот в субботу у нас вчера было, я уж что-то подзбился немножко.
Да-да, суббота
вот
вчера.
Они в субботу опять, на исходе субботы выходили в Тель-Авиве на демонстрации. Опять они были весьма и весьма масштабные. Но эти демонстрации, надо обязательно отметить, проходят исключительно мирно. У них прям вот, прям строго с этим у протестующих. Там вот прям вообще ни одной перевернутой урны. Это прям вот у них такая тактика, чтобы, боже упаси, там спровоцировать какое-то насилие.
Белорусский сценарий. Я сейчас шучу, простите, но это такая вся шутка.
Ну, да, неважно, да, замнем для ясности. Потом судебная реформа, ее продолжают пытаться протолкнуть, но сейчас вот активно началась такой разговор, что окей, реформа нужна, но это действительно она нужна, но не в том виде, в котором ее предлагает Нетаньяху со своими, значит, коллегами по коалиции. Давайте все сядем за стол, юристы, Верховный суд, коалиция Нетаньяху сотоварищи и оппозиция. И все это дело обсудим и придем к какому-то вот общему знаменателю. Потому что в том виде, в котором ее сейчас предлагают, она не годится, по мнению вот половины общества. Да, это покушение на независимость судебной системы. Вот. А Верховный суд там и так далее. Ну, короче говоря, вот уже потихонечку дело идет вроде как к какому-то компромиссу. Посмотрим, как это будет. Протесты продолжаются. Опять же, как повлияют эти удары по Ирану на эти протесты, я пока не знаю. Но мы это увидим, собственно, в следующую субботу. Вот выйдет опять столько же народу, значит, никак не повлияет.
Ну, интересно, да, Нетаньяху в сложной ситуации оказался. Хочу все-таки вернуться снова к Ирану. Вот мы, значит, в предыдущей части нашего эфира говорили с экспертом в украинско-арабских отношениях. И вот, по его мнению, его зовут Мухаммад Фараджалах, он, значит, считает, что сейчас как бы мяч на стороне Ирана. То есть, таким образом, вот этой атакой на военно-промышленный комплекс Ирана показывают, что, ну, смотрите, у вас есть два варианта. Либо мы вас задумываем, придушим ваш режим, и тут уже все готовы объединиться, и арабские страны, и США, и Израиль, ну, в общем, много-много разных стран, у которых много противоречий, но, тем не менее, есть одна общая цель — избавиться от иранского режима. Либо вы пойдете на попятный. И тут, конечно, речь идет и о тех, в первую очередь, конечно, о тех угрозах, которые есть странам-соседям, в том числе Израилю, в том числе Саудовской Аравии. В том числе можно говорить о том, что хотелось бы, чтобы перестали они передавать вооружение России. Как вы считаете, вот какую реакцию от Ирана вы сейчас ожидаете?
Ну, тут, собственно, три варианта есть развития событий. Первый — это вот прямое военное столкновение. Вот сейчас они начнут пускать по нам баллистические ракеты, да, благо они у них там вроде как есть, никто не знает там, каковы их возможности, могут они долететь до нас, не могут, поскольку они в боевой обстановке не испытывались, и, слава богу, до ваших фронтов они не доехали, пока еще, во всяком случае. У нас мощное ПВО и мощная авиация, которая, вероятнее всего, парирует такой удар. Но этот удар неизбежно приведет к ответному удару по Ирану, который будет мощнее и страшнее, чем тот, что был прошлой ночью. Так что тут, я как бы полагаю, иранцы сейчас хорошо подумают над этой опцией, стоит ли ее применять или нет. Второй вариант – это проигнорировать, сказать, что, собственно, все ракеты сбиты, и мы, значит, всех победили. Ну, в стиле генерала Коношенкова, да, там обломками дронов повреждены два самолета и все такое прочее. И третий вариант — это попытаться у нас тут пораскачивать ситуацию через своих прокси. Это Хизбалла в Ливане, это исламский джихад и Хамас в секторе Газа, и, соответственно, в Сирии там есть разные проиранские формирования. Опять же вопрос, тут тоже возможны варианты. Может там попытаться устроить теракты какие-нибудь или там нападения на какие-нибудь еврейские объекты по всему миру, а можно попытаться там руками Хизбаллы из Ливана развязать с нами войну. Да? То есть там у Хизбаллы такие внушительные ракетные арсеналы очень серьезные, и там они могут нам насоздавать проблем. Но в этом смысле у Израиля принята там новая как бы доктрина, это доктрина Дохи, так называемая, которая заключается в том, что на ракетные обстрелы из Ливана Израиль ответит непропорционально мощно. То есть начнет просто там вот тупо все разрушать под корень. И как бы весь Ливан будет отвечать за Хизбаллу. Вот такой примерно подход. И это было передано, в свою очередь, там, ливанскому руководству или руководству Хизбаллы там, по определенным каналам. И вот дальше как бы решайте сами, хотите вы такого сценария или нет. Так что вот, в общем, я вам варианты нарисовал. Я бы поставил все-таки на второй. То есть, ну, они никак не отреагируют. Ну, там грозные заявления какие-нибудь, там скажут что-нибудь про сионистское образование, которое там надо стереть и все такое прочее. Ну, это обычное дело, мы привыкли. Вот. Может быть, частично попытаются там через исламский джихад там каким-то образом на нас тут повоздействовать. Но, в общем, вряд ли дело дойдет до прямого военного столкновения, потому что оно для них чревато очень серьезными последствиями.
Да, ну и тот факт, что уже сейчас объявили о том, что потери нет, скорее всего, говорит в пользу вот последнего варианта, который вы назвали, что, скорее всего, никак не отреагирует. Последнее, что тогда, последний вопрос, который вам задам, вы упомянули уже баллистические ракеты, и американская разведка говорила о том, что может быть такое, что Иран может их предоставить России, разумеется, для того, чтобы она их использовала против Украины. А эти баллистические ракеты вообще просто, в принципе, никто никогда не видел в бою, правильно ли я понимаю?
В бою нет. То есть они их там пускали, они учения там проводят у себя такие серьезные, ну, в смысле серьезные, пускают их там взад-вперед. Они были одиночные пуски, по-моему, хуситы использовали эти ракеты, ну, это йеменские вот эти вот террористы, которые воюют против Саудовской Аравии на территории Йемена. Одиночные пуски были, были там перехваты даже, насколько я помню, но такого массированного использования не было. Поэтому, может быть, поэтому они, кстати, в Украину и не передают. А может быть и нет. Тут трудно сказать. Пока, во всяком случае, сейчас вопрос, будет ли что там вообще передавать после вот этого вот локального землетрясения.
Да, локальное землетрясение очень красивое. Тут я просто... Один из наших подписчиков спросил, что сейчас будет удерживать Иран от поставки баллистических ракет россиянам. Ну вот мы видим, что будет удерживать.
Локальное землетрясение.
Локальное землетрясение. Сергей, спасибо вам большое за этот разговор. Хочу нагадать нашей аудитории. С нами на связку был Сергей Услендер, журналист из Израиля, автор телеграм-каналу «Война с Ордой». Мы саме говорим про ту бавовну в Иране, яку мы побачили сьогодні вночі. Нагадаю, що ви можете доєднатися до YouTube трансляції Радіо НВ. Можете саме поставити лайк або залишити коментар, поставити запитання. Якщо воно розумне, то ми його переадресуємо саме нашим експертам. А далі ми будемо говорити з Василем Богданом. Він є ветераном Служби зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенантом. Тож після новин повернемося до цієї теми.